но осажденные, хотя с большим трудом, потушили пожар, и когда Дмитриева рать немного отступила от крепости, то Михаил сделал из нее удачную вылазку, посек туры, другие пожег и побил много людей у осаждающих. Но этот успех не принес ему пользы. Волость его была опустошена в конец. Города Зубцов, Белгород и городок Старица взяты. Он все ждал помощи из Литвы и от хана. Литовские полки пришли, но, услыхав, какая бесчисленная рать стоит у Твери, испугались и ушли назад. Тогда Михаил, потеряв последнюю надежду, отправил владыку Ефимия и больших бояр своих к Дмитрию просить мира, отдаваясь во всю волю московского князя. И тот заключил с ним мир, которого условия дошли до нас. Независимый великий князь Тверской, соперник московского по Владимирскому великому княжению, не утрачивая своего названия великий князь, обязывается считать себя младшим братом Дмитрия, равным младшему двоюродному брату последнего, удельному Владимиру Андреевичу. Обязанности младшего брата к старшему определены. Когда великий князь московский или брат его выступит в поход, то и Тверской князь обязан садиться на коня. Если пошлет воевод, то и он обязан послать своих воевод. Михаил обязался не искать ни Москвы, ни великого княжения московского, ни Новгорода. Обязался не только за себя, но и за детей своих и племянников. Обязался сам не искать великого княжения Владимирского и не принимать его от татар, за что Дмитрий со своей стороны обещался не принимать Твери от татар. Но он вытребовал, чтобы княжество Кашинское было независимо от Тверского. Условие важное, выгодное для Москвы, тяжкое для Тверского княжества, которое обессиливалось раздроблением на две волости независимые. В Кашин тебе не вступаться. И что потянуло Кашину, то ведает вотчич князь Василий. И выходом не надобно Кашину тянуть к Твери. Князя Василия тебе не обижать, а будешь обижать, то стану его оборонять. Также важное условие постановлено относительно татар. Будем ли мы в мире с татарами, это зависит от нас. Дадим ли выход, это зависит от нас. Не захотим дать. Это зависит также от нас. Если же татары пойдут на нас или тебя, то нам биться вместе. Если же мы пойдем на них, то и тебе идти с нами вместе. Михаил отказался от союза с Олгердом, его братьями, детьми и племянниками. Мало того, обязался воевать с Литвой, если она нападет на московского или на смоленского князя. С Великим Новгородом и Торжком Тверской князь обязался жить по старине и в мире и возвратить все церковные вещи, пограбленные в Торжке во время его взятия, также все пограбленное после мира 1373 года. Право отъезда от одного князя к другому с удержанием сел в прежних властях утверждено за боярами и слугами вольными, за исключением Ивана Васильевича Вильяминова и Никомата, села которых удержал московский князь за собою. Замечательно, что при затруднениях в сместном суде дела московитян и тверичей положено отдавать на решение великого князя Рязанского Олега. Так счастливо для Москвы кончилась борьба с Тверью, то есть с Литвою по поводу Твери. В том же году Олгерд попустошил Смоленскую волость за то, что князь ее воевал против Михаила Тверского. С другой стороны, татары опустошили волости Нижегородскую и Новосильскую за то же самое. Но московский князь оставался в покое и в 1376 году посылал Владимира Андреевича с войском к Оржеву. Серпуховской князь по обычаю пожег посад, но, простояв 3 дня под крепостью, возвратился назад. Тверской князь не думал разрывать союза с Литвою. Еще в 1375 году в Тверь приведена была дочь Кейстутова Мария, окрещена и выдана замуж за сына великого князя Михаила Ивана. Но союз этот был бесполезен для Тверского князя, ибо в 1377 году умер Олгерд, постригшись перед смертью в монахи, причем мирское православное имя Александра переменил на имя Алексея. Еще прежде умер брат его, князь Волынский, Любарт, который всю жизнь провел в борьбе с поляками, стремившимися овладеть и Волынью, как овладели Галичем. Великим князем стал сын Олгерда Ягайло, в православии Яков, и дядя Кейстут, князь Троцкий, присягнул племяннику. Но Ягайло, подобно дяде Евнутию, взял старшинство не по праву, мимо старшего брата Вингольта Андрея, рожденного от первой жены Олгердовой. Андрей, княжевший в Полоцке, объявил было свои притязания на старшинство, но, не получая ниоткуда подкрепления, должен был уступить Ягайлу, лишился своей волости и бежал в Псков, где жители посадили его на княжение с согласия великого князя Дмитрия, которому Андрей ездил в Москву. Дмитрий хотел воспользоваться этой смутой, и в 1379 году Андрей Олгердович вместе с серпуховским князем Владимиром Андреевичем и московским воеводой Дмитрием Михайловичем Волынским отправились на литовские владения, взяли города Трубчевск и Стародуб, повоевали много станов и волостей и возвратились с большим богатством домой. Брат Андрея Дмитрий Олгердович, князь Трубчевский, не сопротивлялся московским полкам. Он вышел из города с семейством и боярами, поехал в Москву и вступил в службу великого князя, или, как выражается летописец, «урядился в ряд и крепость взял». Дмитрий принял его с честью, любовью и дал ему Переславль со всеми пошлинами. За этой смутою, которая доставила московскому князю двух верных слуг между сыновьями Олгердовыми, последовала другая, более опасная для Литвы, более выгодная для врагов ее. Ягайло не походил на отца и деда своего, был ленив, любил удовольствие и не имел твердого характера, вследствие чего подвергался влиянию окружавших его. Самым приближенным из них был Войдыло, о котором вот что говорит летописец. Был у великого князя Олгерда парабок, крепостной холоп, звали его Войдылом. Сначала был он хлебником, полюбился великому князю, который взял его к себе постель устлать и пить подавать, а, наконец, дал ему держать город Лиду. Силен был Войдыло при Олгерде. Еще сильнее стал при Ягайле, который даже отдал за него родную сестру. Старому князю Кейстуту очень не понравилось, что племянницу его выдали за холопа. Стал он попрекать и вдове Олгердовой, и Ягайлу, и самой племяннице. Отсюда пошла ненависть между Кейстутом и Войдылом, и последний стал думать, как бы избавиться от старика. С этой целью он начал наговаривать Ягайлу на Кейстута и поднимать на него немецких рыцарей. Куно Липштейн, командор Остероцкий, кум Кейстута, послал сказать последнему: «Ты ничего не знаешь, как Ягайло беспрестанно посылает Войдыло к нам и уже договор с нами написал, чтобы отнять у тебя волости». Кейстут, получив эту весть, послал сказать сыну своему Витовту: «Ты живешь с Ягайлом в тесной дружбе, а он договорился с немцами на наше лихо». Витовт отвечал отцу, что «ничему не надобно верить, что он живет с Ягайлом душа в душу, знает все его думы». Скоро, однако, правда обнаружилась. В Полоцке по изгнании Андрея Олгердовича княжил сын Кейстута Андрей, прозвищем Горбатый. Ягайлу или Войдылу хотелось отнять эту волость у Кейстутовича и отдать ее родному брату Ягайлову, Скиригайлу. Но палачане, старые вечники, никак не согласились на эту перемену и с позором выгнали от себя Скиригайла. Великий князь выслал против них сильное войско, с которым соединились и немцы. Но палачане не потеряли духа. Они объявили, что скорее поддадутся немцам, чем Скиригайлу, и вместе с Андреем мужественно отразили все приступы. Старик Кейстут, услыхав о полоцких происшествиях, опять стал жаловаться сыну своему Витовту на Ягайла. За Вайдыла отдал мою племянницу. Уговорился с немцами на мое лихо. А вот теперь с кем мы воевали? С немцами? А он с ними заодно добывает Полоцка. Витовт отвечал на этот раз, что он все еще не совсем верит коварству Егайла. И выехал в Драгичин, откуда скоро отправился в Гродно. Но старик Кейс тут не разделял сомнений сына своего. Он решился для собственной безопасности предупредить Егайла. Врасплох явился с войском перед Вильною, овладел ею, взял в плен Егайла со всем семейством, захватил все грамоты и, между прочим, последний договор Егайла с немцами. Витовт, извещенный через гонца о торжестве отцовском, в один день прискакал из Гродно в Вильну. Кейстут показал ему грамоту. «Ты мне все не верил, а вот тебе и грамота на лице. Написали на наше лихо, да Бог нас остерег. А я великому князю Егайлу за это никакого зла не сделал, не дотронулся ни до имения его, ни до стад. И сам он у меня не в плену, ходит только за малой стражей. Отчину его Витебск и Крево, и все места, что отец его держал, все отдаю ему, и ни во что его не вступаюсь. А что я теперь сделал, того нельзя было мне не сделать, берег свою голову». Егайло должен был присягнуть, что никогда не вооружится против Кейстута и не выйдет из его воли, после чего со всеми родными и имением отправился в Витебск. Кейстут стал великим князем, но недолго пользовался своим новым положением. Вдова Олгердова и Улиане, и дети ее не могли спокойно видеть, что стол великокняжеский перешел Кейстуту, и потом посредством Скиригайла, изгнанника Полоцкого, завязали снова сношения с немцами, которые были рады смутам в Литве. Но пока Кейстут жил в Вильне, никто не смел против него подняться. Тем более, что Егайла трудно было уговорить на какое-нибудь отважное предприятие. Только когда Кейстут велел повесить пленника своего, Войдыла, Егайла позволил сестре и ее приверженцам уговорить себя действовать решительно против дяди. В это время старый Кейстут вел войну с племянником Дмитрием Олгердовичем. Егайло обязан был также выступить в поход, но вместо того, чтобы идти с войском на Русь, он двинулся нечаянно к Вильне, где Кейстута тогда не было, и овладел городом. Та же участь постигла и Троки. Кейстут собрал большое войско и, соединившись с сыном Витовтом, обложил Троки. Против него стоял Егайло своими союзниками, немцами. Но Олгердов сын побоялся решить дело оружием и предпочел коварство. Он начал просить Витовта, чтобы тот помирил его с отцом, для чего просил обоих князей приехать к нему в стан. И князь Скиригайло именем брата поклялся, что с ними не случится ничего дурного. В надежде на эту клятву Кейстут и Витовт приехали в стан к Егайлу, чтобы договариваться о мире, но вместо того были схвачены, и Кейстут был отдан в руки самым злым врагам своим, которые сковали его, отвезли в Крево, заперли в тюрьму и на пятую ночь удавили. Больной Витовт был также отвезен вместе с женою Анною в Крево, где держали его под крепкую стражу. И, выздоровевшая, Витовт все еще притворялся хворым. Жена навещала его ежедневно вместе с двумя служанками. Наконец, она получила от Егайла для одной себя позволение ехать в Моравию. В ночь накануне отъезда она пришла проститься с мужем и замешкалась у него, как следовало ожидать, доли обыкновенного. В это время Витовт переодевался в платье одной из жененных служанок Елены, которая осталась на его месте, а он, вышедший с женою из тюрьмы и спустившись со стены, нашел лошадей, высланных из Волковыска от тамошнего Тиуна. В короткое время достиг Слонима, оттуда отправился в Брест и на пятый день был уже в Плотске. Елена, не вставая с постели, так хорошо представляла больного князя, что только на третий день узнали о его бегстве. Она поплатилась жизнью за свое самоотвержение. Эти смуты отняли у литовских князей средства враждебно действовать против Москвы и дали последнюю возможность беспрепятственно управиться с татарами. Дмитрий вырос в неповиновении хану. Два раза младенцем ходил он отнимать Владимирское княжение у Дмитрия Суздальского, у которого был ярлык ханский. Княжество Московское постоянно усиливалось. Его князья еще со времен Калиты привыкли располагать полками князей подручных, убеждались все более и более в своей силе, тогда как Орда, видимо, ослабевала вследствие внутренних смут и усобиц, и ничтожные ханы, подчиненные могущественным вельможам, свергаемые ими, теряли все более и более свое значение, переставали внушать страх. От страха перед татарами начал отвыкать русский народ и потому, что со времен Калиты перестал испытывать их нашествие и опустошение. Возмужало целое поколение, которому чужд был трепет отцов пред именем татарским. Московский князь, находившийся в цвете лет, в самом полном развитии сил, был представителем этого нового поколения. С малолетства привык Дмитрий действовать иначе, нежели действовали дед, дядя и отец его. Малюткою, с оружием в руках добыл он себе старшинство между русскими князьями, после до 30-летнего возраста не выпускал из рук оружия, выдержал опасную борьбу с Литвою, Тверью, Рязанью,